В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
Привет, и это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, ваши бессменные ведущие, создатели, продюсеры, и я не знаю, кто еще мы в этом подкасте, много кто.
У нас, кажется, был достаточно большой перерыв между основными выпусками, вот выходил бонус на прошлой неделе, но перед этим был перерыв, и несколько недель, в общем, мы не выходили. Многое успело произойти, в первую очередь, конечно, чудовищный теракт в Москве, очень больно смотреть на то, что произошло, и на последствия этого тоже, там, к сожалению, наше государство, как всегда, не очень адекватно реагирует на какие-то вещи, и, в общем, там, кошмар и мрак со всех сторон. Очень соболезнуем родственникам погибших и пострадавших, и пострадавшим самим желаем скорейшего выздоровления. Вот, ну, что тут сказать, ужас, просто ужас. Оцепенение, нет слов.
Да, слов действительно нет. Как-то даже не буду ничего добавлять тому, что сказал Тима, потому что как-то хочется помолчать. Мы посчитали нужным в наших социальных сетях тоже помолчать, выдержать эту тишину в течение практически целой недели. Но это не значит, что мы не видели ваши отметки в историях, что вы покупаете и читаете книгу «Холмов», которая вышла в Эксмо и уже поступила в продажу. Спасибо вам большое. Продолжайте читать, продолжайте покупать. Мы рады, что вам нравится наша книга. Мне за нее не стыдно. Она получилась у нас классная.
А аудиоверсия тоже уже вышла? Или еще
аудиоверсия
нет?
Должна вот-вот уже выйти. В аудиоверсии есть, я напомню, глава, записанная как эпизод «У холмов», кейс которого не было у нас в «Холмах». Совершенно такое что-то новенькое.
Большое, да, спасибо за интерес к нашей книге, к которой я тоже имею отношение, но, конечно, там основную работу делала Валя. Вот. Но очень классно видеть ваши отметки. Большое вам спасибо.
Там, кстати, еще мне помогала, между прочим, наша мама, которая профессиональный литературный редактор. Она помогала делать связанный текст из наших с Тимой базарчиков.
И еще важная новость. Как вы знаете, у нас есть подписка и бонусные эпизоды. Они выходят на Патреоне, на Бусти и на Apple подкастах. И мы приняли непростое решение поднять цену на рублевые подписки. Это касается Бусти и Apple подкастов. Сейчас подписка стоит 200 рублей. И до 15 апреля вы можете успеть ее... На Бусти стоит 200 рублей, и вы можете успеть оформить ее и получить доступ к 36 существующим эпизодам. Плюс мы какое-то время еще будем на старый этот уровень постить новые эпизоды, еще несколько месяцев, перед тем, как окончательно перейдем на новую цену. Поэтому, если вы откладывали по какой-то причине эту подписку, сейчас хороший момент, чтобы подписаться. Вот. Хороший момент, чтобы подписаться. Не знаю, что добавить еще к этому.
Подтверждаю.
Я хочу признаться, я посмотрел очень странное что-то. Я посмотрел фильм «Русский хип-хоп», «Биф. История русского хип-хопа». Я ожидал, что фильм этот будет просто говно, потому что там режиссер, рэпер, который там давал лещей Оксимирону, вообще какой-то типа супер... В общем, короче, не моего круга человек, мягко говоря. В общем, не очень приятный персонаж. Но фильм неплохой. И там прям такая драматургия, и в конце такой «Вау, хип-хоп, это круто». Я был удивлен. Фильм забавный.
Как ты думаешь, если я посмотрю, я приду к этой штуке?
Ты там не узнаешь, ты там узнаешь пару человек. То есть там просто он состоит из... там хронология рассказана, плюс люди, которые участники событий, все эти рэперы, они говорят свои... Там несколько тем поднимается, они говорят свое мнение на эту тему. Если не знать никого там, это просто набор рандомов, которые говорят о чем-то. Я думаю, что тебе это вообще не будет интересно. Вот, но интересно, мне было интересно. Не то чтобы я его рекомендую, просто решил поделиться. Прежде чем мы начнем...
Я могу тоже одну рекомендацию бросить. Давай. Прежде чем мы начнем. Я прочитала классную книжку, автор Джессика Нолл, которая по-русски называется Джессика Кнолл. У нее была книжка «Счастливые девочки не умирают», которую я не читала и которая экранизирована на Netflix. А сейчас у нее в прошлом году вышел новый роман. Он называется «Bright Young Women». Это история, ну, как бы фикционализированная такая художественная интерпретация истории того, как сложилась судьба молодых женщин, которые были в ту ночь, когда Банди атаковал вот это общежитие Chi Omega во Флориде в 78-м году. Вот как...
Chi Omega.
Ну, это по-американски называется Chi Omega. На самом деле там H, He. Вот. И не H, а ну, He. Вот. И, ну, просто оно официально называется Chi Omega. То есть там же они давали против него показания на суде. И он сам их лично допрашивал, потому что, типа, он же сам себя представлял. И вот эта девушка, которая давала показания, которая вот его видела, как он выходил из дома с кровавленным поленом, там как бы представлена ее история. Она действительно давала интервью авторке этой книги, вот. Но там, ну, это интересно и для тех, кто не знает историю Банди, я думаю, таких среди наших слушателей.
В смысле, и для них. Не только для тех,
то есть это на широкую аудиторию. Конечно, если ты знаешь там вот весь ход дела и так далее, то это еще интереснее, как она обыгрывает какие-то известные уже факты. И там очень прикольный вывод в конце, который я... Ну, это не спойлер, а просто мысль, которая там звучит.
Валя всегда перед тем, как сказать массивные спойлеры про книги, говорит, это не спойлер, это...
Это просто мысль, которую я... интересная для меня мысль. Она говорит, что в последнее время такая тенденция, что вот, женщины любят true crime, женщины романтизируют маньяков, вообще там типа вот. А она говорит, но посмотрите, продюсеры, режиссеры и создатели вот этих там сериалов Банди Тейпс и подобных, это же все мужчины. Может быть, мужчины видят в этих маньяках тоже что-то для себя, типа главного льва в прайде, который просто идет и берет то, что хочет, типа, и они просто сами, мужчинам тоже, у них есть такой вот собственный такой интерес в этой теме, вот, и не надо говорить, что это женщины, типа, популяризируют этот контент, потому что мужчины его создают. Речь не идет о True Crime подкасте, который записан в комнате показа «Стенка избит ребенок», а речь идет вот о высокобюджетных всяких, то есть вот этот, например, фильм, омерзительный фильм Зака Эфрона.
Сомнительные вещи, это, мне кажется, нельзя выделить какой-то один фактор. Ну ладно, я не буду вступать в какую-то полемику с автором книги, которую я не читал.
Но мне эта мысль очень зацепила, и я вот над ней думаю уже целую
неделю. Мысль интересная, но ее как бы справедливость... Мне кажется, up to debate. Я хочу вкинуть это, прежде чем мы начнем. Мы с Валей придумали новый жанр. Но прежде чем я расскажу, что это за жанр, у нас есть важное объявление от спонсора этого выпуска.
Спонсором сегодняшнего выпуска снова стал сервис онлайн-психотерапии «Ясно».
В последние недели, в связи со всем происходящим, постоянно думаю, как хорошо, что есть терапия. Можно выговориться, обсудить свои страхи, высказать вот эту фрустрацию, злобу, да, ну, все что угодно, что успевает накопиться. Ну и назвать вещи своими именами, без каких-то эвфемизмов, каких-то обходных путей. Это важно, по моему мнению. Напомню, что в пользовательском соглашении, которое подписываешь, когда регистрируешься в Ясно, прописано, что конфиденциальность гарантирована, а ваши сессии никогда не записываются, поэтому все, что вы рассказываете терапевту, все ваши секреты... безопасности. Такую гарантию дает своим клиентам Ясно.
Мне в директ несколько раз писали и спрашивали, как продвигается история со сменой терапевта. Я думаю, что сейчас хороший момент, чтобы удовлетворить любопытство. У меня было уже 3 сессии, и пока мне все нравится. Снова появилось ощущение работы, такой умственной и эмоциональной, которая приносит усталость, ну и эндорфины тоже. Я пришла к новой специалистке с 2 конкретными запросами. Про один я в прошлый раз рассказывала, вторым не буду делиться, по крайней мере, пока слишком личное. Но копнув на вот этих сессиях с новым специалистом в эту тему, я поняла, что у обоих запросов моих один и тот же корень, один и тот же страх. И, кстати, любовь к true crime, возможно, тоже из этого же корня произрастает. И со стороны новой терапевтки любовь к true crime не воспринимается как симптом, а как проявление личности. Это очень круто. В общем, терапия — это интересно и трудно. Перед сессиями я нервничаю, на сессии мне бывает тяжело говорить. Звучит абсурдно, подкастерше тяжело говорить, но это так. Я точно выхожу из зоны комфорта, значит, терапия работает. Это просто не надо ждать, что это как массаж, типа ты лежишь и тебя мнут. Это как поход в качалку. Трудно, больно, но результат все равно будет, даже если сразу его не видно. И, кстати, недавно узнала, сейчас многие посмеются, наверное, что в психотерапии есть больше, чем одно направление. Как говорится, не психоанализом единым. Собственно, это произошло благодаря самостоятельному изучению ресурсов и возможностей Ясно. На сервисе онлайн-психотерапии собраны специалисты, обладающие глубокими знаниями и опытом в различных методах и подходах, в том числе, помимо психоанализа, еще и КПТ, гештальт, ССТ. Кстати, говорят, КПТ крутая штука, буду пробовать. В общем, ребята, не бойтесь идти в терапию, это того стоит. Но и не бойтесь менять терапевта и методику, если чувствуете, что зашли в тупик. Это часть процесса.
А чтобы процесс начать было чуточку легче, для вас Ясно предлагает 20% скидку на первую сессию по промокоду УХОЛМОВ. UHOLMOV у холмов.
Да, с уже знакомым промокодом УХОЛМОВ, он же Юхалмов, который нужно ввести при регистрации, вас ждет скидка от Ясно. Ну, а мы переходим к нашей истории.
Большое спасибо, Ясно. А мы, собственно, чтобы же не держать интригу, мы придумали новый жанр. Это не первый эпизод в этом жанре. Мы просто решили его выделить как что-то отдельное.
Создать полочку.
Да. Мы назовем это K-Crime по аналогии с K-Pop. Я посмотрел, как по-русски пишется K-Pop. Пишется либо K-Pop, K-E и краткое P-O-P в одно слово, либо K-Pop.
Угу.
Я не знаю, как мы это назовем. K-Crime, по-моему, пишется не очень. Может быть, назовем это K-Crime. Я бы написал K-Crime, но можно в одно слово. Я не...
Это up to debate, как ты сказал.
Да, да, да. Но, как бы, ну, все понятно, да? Это корейские преступления со своей спецификой. Это как true crime, только K-crime. Как pop, только K-pop. Вот. Мне кажется, это мы круто придумали. Я очень горжусь нами. А вот.
Ну, кстати, насколько я знаю, в Америке то, что по-русски называется дорама, в Америке называется K-drama.
Ну, дорама — это просто транслит корейского произношения слова драма.
Угу.
Вот.
Я понимаю это.
Просто обсудили это. Как вам? Мне кажется, круто. Если вам тоже кажется, что это круто, то присылайте флаг Кореи, эмоджи флаг Кореи. Ну, правильной Кореи, Южной Кореи, который белый, с синим и красным, а не тот, который...
А я не знаю, кстати, какой.
Ну, тоже синий-красный со звездочкой. По-моему. Ну, в общем, ладно.
Прежде чем мы уже начнем такие рассказывать вам историю, я хотела бы поблагодарить художницу, которая нарисовала сегодняшнюю нашу обложку. Ее зовут Марина. В социальных сетях ее можно найти под ником Адмирал Маринад. Мне очень понравилось это. Это клево. У Марины очень своеобразный, интересный стиль. Заходите, зацените, обязательно отметим в социальных сетях. Спасибо, Марина.
Мы будем раскрывать интригу, или я просто приступаю?
Давай просто сначала зададим вопрос, в конце, на который мы постараемся дать ответ. Ребята, то, про что вы сейчас услышите, давайте думать, это банда или культ? Меня этот вопрос не оставлял всю дорогу.
Мы сделаем голосовалки в социальных сетях, банда, культ, чтобы вы могли проголосовать.
Да.
Восьмое сентября 1994 года. Сеул, Южная Корея. 3:00 утра. Ли поднимает глаза. Улица по другую сторону витрины переливается отблесками ночных огней. Из-за поворота медленно выплывает машина. Прищурившись в свете фар, Ли пытается угадать в ее темных очертаниях знакомый контур. Та самая машина, где он впервые поцеловал ее, когда подвозил домой после ночной смены. Где она впервые одними губами прошептала, что любит его, вырисовывая кончиком пальца на запотевшем стекле узор из бабочек и лилий. Та самая машина, которую он брал у своей жены всякий раз, когда приезжал по ночам, чтобы встретиться с Ли. Машина остановилась у входа в кафе. Дважды мигнули фары. Выйдя на улицу, Ли долго ждала, зажав кнопку, пока опустятся ставни. Потом также долго возилась с замком. Обычно она ждала его на крыльце, готовая по его сигналу прыгнуть на пассажирское сиденье и следовать за ним куда угодно. Но в ту ночь ей захотелось заставить его ждать. Заставить смотреть на ее четкую резную фигурку в свете ночных огней, как колышутся ее длинные блестящие волосы на ветру. Его жена стриглась коротко, Ли видела ее фото у него в кошельке. Ли была другой. Ей хотелось быть другой во всем, ничем не напоминать ему эту женщину, про которую он никогда не заговаривает с ней, но к которой всегда возвращается утром. Когда она наконец садится в машину, он смотрит на нее со смесью восхищения и раздражения. Его поцелуй жестче, требовательнее, чем обычно. Ли приходится отвернуться от него к окну, чтобы скрыть лукавую полуулыбку, которая бродит у нее по лицу. Именно так, глядя в окно, она замечает на узкой темной дороге, которая ведет к тому месту, куда он отвозит ее всегда для этих почти безмолвных ночных свиданий, два желтых огня фар. Они мигают и приближаются. Ли тянет его за рукав, указывая кивком головы в окно. Машина тем временем идет на обгон и резко останавливается прямо перед ними так, что он едва успевает затормозить. Он шипит что-то себе под нос, пытается объехать, но дорога такая узкая. Кто-то тормозит сзади них. Еще одна пара желтых огней. Из машины впереди выходят две рослые фигуры и движутся к ним. Он опускает стекло. Ли только успевает заметить, каким красивым выглядит профиль ее любовника в косом свете фар. Дальше хлопок автомобильной двери, вспышка боли и темнота. Когда Ли открывает глаза снова, она лежит на полу. Ее руки и ноги связаны у нее за спиной. К ней наклоняется молодой человек, почти мальчик, и говорит, глядя на нее серьезно и почти грустно. «Наш учитель говорит, что ты должна умереть».
Ким Хи Хуан родился в 1968 году в провинции Чолнамдо в Южной Корее. Про его семью известно довольно мало, кроме того, что у него было несколько братьев и сестер, и жили они очень бедно. И когда мы говорим «бедно», мы имеем в виду не просто стесненные обстоятельства. В семье Ким денег было так мало, что в 13 лет, в первый год учебы в старших классах, он был вынужден бросить школу и пойти работать на завод. Но он и до этого пропускал учебу, когда шел на подработку. Это не мешало ему всегда оставаться лучшим учеником в классе из-за своего очень высокого IQ. Кроме того, Ким был чемпионом по игре в Го в своем районе. Мне кажется, что Го — это японское название, на корейском оно называется как-то по-другому, но давайте как бы международное общество известно как Го.
Китайская игра вообще.
Ну, возможно. В общем, его успехи в этой игре говорят о том, что кроме умения решать математические задачки и писать без ошибок, он был еще и хорошим стратегом. По крайней мере, в игре в Го. Ким не хотел бросать школу, ему нравилось быть лучшим, он наслаждался своей должностью президента класса, но выбора не было. Несмотря на интеллект, он вынужден был пойти на работу, и ждала его не какая-то работа, там, соответствующая его способностям, а вот самая низкооплачиваемая паденная работа, и к тому же, камон, ему было 13 лет. То есть это, скорее всего, еще и нелегальная какая-то работа. И потому что он был несовершеннолетним, и потому что, скорее всего, работал нелегально, оплата вообще была мизерной.
Плюс мы помним, что в Корее иначе вычисляется возраст, то есть ему было еще меньше.
Да, 11. Или 12. Все заработанное он приносил домой в свою семью. И так прошло около 10 лет. Братья и сестры Кима выросли и больше не нуждались в его помощи, но ему было уже поздно возвращаться в школу. Ум не помог ему как-то, не знаю, сделать карьеру, продвинуться по службе ни на одной из его многочисленных работ. Наоборот, он нигде не задерживался подолгу и как-то не ладил с людьми. Поработав несколько лет в Пусане на обувной фабрике, а потом на древообрабатывающем предприятии, он перебрался в Сеул, где работал в основном на стройках. Вокруг он видел людей своего возраста и намного младше, которые купались в деньгах своих родителей, конечно, не заработанных ими самими, потому что тогда не было Ютуба и молодых инфлюенсеров, а просто вот чуваки, которые жили на всем готовом. И Корея в этот момент переживала экономический бум, люди резко разбогатели, начался импорт иностранных вещей, вот дизайнерской одежды, иномарок и так далее, и Ким смотрел на всю эту красивую жизнь и думал о своих разбитых мечтах о будущем, о том, сколько он смог бы зарабатывать, и что он там смог бы не горбатиться каждый день на тяжелой работе, если бы закончил школу, пошел бы в университет и был бы сейчас там, дослужился бы на какой-нибудь там хорошей работе в офисе. То есть, короче, он завидовал офисным работникам. Ну, нет, в основном он завидовал, конечно, вот этим, типа, привилегированным молодым людям, которые вообще там никогда не работали и не считали деньги. Он находил утешение в просмотре гонконгских боевиков про мафию. Как я поняла при ресерче этого эпизода, это какой-то отдельный совершенно жанр, типа, даже захотелось что-то посмотреть. Типа, Джон Ву, вот это вот, короче. И
мне даже... кажется, это ранний фильмы с Джеки Чаном имеются в виду. Джеки Чан же из Гонконга, какой-нибудь там...
Ну, типа там про мафию, про вот эти отношения, про узы крови, там, вот как про итальянскую мафию, но только про гонконгскую мафию, что гонконгская мафия — это какая-то вот типа там тема.
Я думаю, что это... Подождите, ну, это примерно то же время, да. Это, ну, это тот жанр. Ну, то есть, это все то, что смотрели американские рэперы, типа Wu-Tang Clan.
Вот, наш следующий эпизод будет в том числе про американских рэперов.
У них же очень много этой тематики, потому что это был очень популярный жанр во всем мире тогда.
Ну вот.
Собственно, и... Wu-Tang Clan, название там, все
да,
вот это вот.
И кроме этого, он читал Бусидо. Я читала тоже в 7 классе.
Кто не читал?
Да. И другие какие-то там трактаты про искусство войны и так далее. Он был крайне беден, озлоблен, разочарован в жизни. Но все это не помешало ему все-таки применить свои интеллектуальные способности и найти источник дополнительного дохода. Ким стал игроком в нелегальный покер. Вот.
Максим Кац.
Ну, кстати, еще брат моего мужа, но он в легальный покер.
Максим Кац тоже в легальный.
Именно за покерным столом в апреле 93-го ему пришла в голову идея основать свою собственную банду. Или культ. В американской Википедии это называется банда их, то есть написано там вот, это банда. А в, если корейскую статью перевести, там написано, что это культ, что-то секта. Вот начинаем думать. Элементы и того, и другого, конечно, присутствуют.
Это Валя вам сказала, если что.
Вот.
В такой форме.
Но смысл мне самой интересно просто, потому что меня вот, я не могла для себя решить, что это. Кстати, название сейчас немножко пошуршу бумажкой тоже. Джин Джон Па. Это то, как называется статья на американской Википедии. На корейской она называется как-то по-другому, каким-то другим словом.
Ну, американцы это произносили... Банда Чи Джон в обоих источниках, которые я изучал.
Ну, Чи Джон.
Да, да. Ну, типа, эта вот транслитерация, она,
да,
конечно,
да,
очень
да,
сложная.
Да, там свои какие-то идеи. Ну, мы уже сказали, Чи Омега сегодня.
Это просто смешно в контексте того, как много ты времени тратишь на изучение греческого. Поэтому
ну,
я на
это же
обратила
я
внимание.
Не с греческого перевожу, а с английского, как бы, на английском Чи Омега.
Это как наггетсы, рилсы, сторисы.
Нет,
двойная
это
двойная форма
это как,
из обоих языков.
Это как... ладно, не важно. Пироги.
Пироги.
Да. Так вот, главная заповедь этого культа — ненависть ко всем, у кого есть деньги. И в тот день Ким особенно ненавидел привилегированных малолеток, потому что в прессе циркулировали репортажи о взятках при поступлении в самый элитный университет страны, который он мечтал когда-то поступить, что туда устраивают детей богатых людей, у которых там даже близко не имели таких академических успехов, как те, которые, Ким считал, у него бы были, если бы он остался в школе. Ну, возможно, он прав был. И его это очень злило, потому что он как бы он не имел шанса на обучение. И это не оставило также равнодушным моего друга, который, кстати, в свое время ходил в одну школу с Кимом, учился на пару классов младше, его звали Канг Донг Ун. В свои 22 Канг уже успел отсидеть в тюрьме за кражу. Именно там он и познакомился с чуваком, который стал еще одним игроком за этим покерным столом в тот вечер. Это был 23-летний Мун Сангрок. Кроме того, к банде со временем присоединились еще...
Теду Банди.
Присоединились еще. Ну, они присоединились все точно к Теду Банди. Сейчас дослушаем. Так вот, остальных участников банды звали Канг Мун Сап, Ким Хуан Янг и Баек Буинг Ок. Все, опять же, ребята, я как могла. У нас Котя наш пришел.
Кот, мало того, что пришел, он сначала открыл дверь, и мы испугались, кто это заходит.
Очень
теперь он трется
словах,
зубами об мой
на
компьютер.
На словах про Теда Банди медленно открылась дверь.
Что, своей задницей потрогал мои очки, они теперь все в шерсти его.
У тебя теперь очки.
Да.
Очки. Ладно, ты понял. Так вот, всем этим молодым людям было не больше 22 лет. Они работали на стройках, заводах, имели судимости за спиной и, в общем, крайне тяжелую жизнь. И, конечно, Котя собрался мне на колени, конечно, они ненавидели богатых. И скоро это чувство приняло совершенно новый уровень. Последним к ним примкнул 18-летний студент Сонг Бунг Ун, который всем врал, что ему 23, и как бы стал вторым по старшинству в компании после 26-летнего Кима. Кстати, стоит стоит заметить, что, вот, как Тим уже сказал, корейский возраст отличается от западного. Мой 39, а я нашла калькулятор корейского возраста, где вводишь дату рождения, он тебе говорит, Тиме 30.
Я могу рассказать, как это считается.
Да. Это, я думаю, да, расскажи.
Могу не рассказывать, если все знают.
Я теперь знаю, поэтому...
Ну, там, когда ты рождаешься, тебе 1, а не 0. И твой возраст меняется со смены года. А корейский Новый год, он в конце января. Поэтому, несмотря на то, что я родился 15 января, мне 30, а не 29. Хотя мой, как бы, астрономический возраст 28. То есть, как бы, если бы я родился в феврале, мне бы было... Валя кивает, чтобы я закончил.
Нет, я киваю, чтобы ты продолжал. Потому что... Твоя очередь рассказывать.
Их тайное братство будет называться Маскан. Кто-то из них сказал, что в переводе с греческого это означает амбиции. На самом деле, как Валя любезно сообщает, как эксперт на греческом, такого слова не существует. В греческом языке, по крайней мере. У них будет 3 заповеди. Первая, как мы уже сказали, мы проклинаем всех богатых. Вторая, предатели банды должны умереть. И третья, согласно источникам, Ким добавил ее для ровного счета, не сразу придумал, но тем не менее она гласила «никогда не доверяй женщине». Спойлер, на этом они и погорели в конце. Но до этого еще далеко. Главной целью культа... Парадоксально, был сбор денег. Им нужен был 1 000 000 000 вон, это примерно 750 тысяч долларов. И все это отнимут у богатых, которых при этом убьют. Но сначала им надо было пойти по пути воина, тренироваться и поддерживать свой братский дух. Для этого надо было скинуться на общие расходы, из которых на черном рынке было куплено 6 винтовок, пистолет-пулемет, газовый пистолет, обычные пистолеты, меч, встроенный в палку для хайкинга, охотничий нож, электрошокер и большой запас динамита. Базовый став для любой компании.
В Корее при этом нет вот такого свободной продажи оружия, и все достаточно жестко регулируется.
Видимо, не очень. Кроме этого, они купили 2 подержанные машины и дом в небольшой деревушке в глуши. Я не понимаю, поскольку они скинулись, и сколько тогда что стоило, поэтому, как бы, мне кажется, люди, которые способны пойти и, как бы, для начала так закупиться, они, в принципе, у них все более-менее. Дом был выкрашен в красивые постельные пастельные цвета постельные, и был очень милым снаружи. На самом деле парни, все бывшие строители, обустроили в подвале несколько тюремных камер и мощную печь, где планировалось кремировать тела богатых, которых они убьют. Дом этот они то ли построили, то ли купили, то ли получили в наследство. Мнения источников расходятся. Мы уже раньше сказали, что купили, но, как бы, имейте в виду, что это не точно. Ну и, наверное, не так важно, потому что деревушка, где стоял этот розово-зеленый пряничный домик, там всего было 18 домов. Никто даже не запирал двери, потому что преступности не было вообще. Ну, то есть, как бы, 18 семей, все друг друга знают. Закончив с шопингом и обустройством своего дома смерти, участники культа отправились на месяц выживать на вершину самой высокой горы в Южной Корее, Чирисан. Опять же, чтобы закалить боевой дух. Они питались тем, что собирали, и... как бы мясом животных, которых убивали на охоте. Учили друг друга всему, что успевали освоить, занимаясь грабежами, сидя в тюрьме и, как бы, наверное, какие-то нормальные вещи делая тоже. Но, в общем, всеми навыками, какие они успели накопить, всеми ими делились друг с другом. К июлю 93-го Ким решил, что его последователи готовы к тому, чтобы начинать убивать богатых. 18 июля 1993-го они отправились на машинах в деревню в 100 километрах от места, где находился их дом. Там, дождавшись темноты, они встали возле железнодорожной станции и ждали подходящую жертву. Их взгляд упал на 20-летнюю Чой. Скорее всего, по внешнему виду девушки можно было догадаться, что она не богатая, а просто дочка фермера, которая целыми днями с семьей работает в поле, совсем так же, как некоторые из них. Непонятно, почему выбор пал именно на Чой, но они схватили ее, когда она спустилась в темноту под железнодорожный мост, засунули в машину и отвезли в лес за деревней. Там Ким сказал, что теперь они все должны пройти настоящий обряд посвящения в его культ или банду. Они все должны изнасиловать Чой, все повиновались приказу лидера, и когда все было кончено, Ким сказал, что теперь он покажет им, как нужно убивать. Он стал душить Чой, но как потом... будут говорить его последователи, это не выглядело так, как будто бы он уже делал это раньше. Убийство было долгим, а смерть Чой мучительной. В конце концов, они присыпали ее тело землей и уехали. Несколько дней спустя Чой нашел местный житель. Полиция начала расследование, но никаких подвижек в деле не было. Они считали, что убийство, как это часто бывает, кто-то из ее знакомых совершил. Им и в голову не могло прийти, что это какая-то рандомная атака клуба серийных убийц, тем более, которые издалека приехали. Кстати, к тому времени они уже называли себя Джиджо Джон, как вот Валя говорила чуть раньше.
Там, короче говоря, такая история, что после того, как произошло это облаживание с тем, что они назвались греческим словом, которого не существовало,
Малака.
Ким придумал, это слово существует, Ким придумал сам себе какую-то кличку, связанную с по персонажу какого-то гонконгского боевика на мандарине, какую-то кличку, и вот с этой клички пошло вот этот Джи-Джон Па или Чи-Джон, вот это название их культа слэш-секты, это какая-то вот есть...
Культа слэш-банды.
Культа слэш-банды, это отсылка вот к гонконгским боевикам. Если вы сечете, напишите в комментах в социальных сетях, буду признательна. Убийство и изнасилование Чоя оказало огромное влияние на последователей Кима. Большинство из них укрепилось в своей вере, что убивать — это их путь по жизни, и это ок. Но вот самый юный член группировки Сонг Бунг-Ун, будем называть его Сонг, ну, как и всех я называю по фамилии, чтобы не путаться, пережил ужас, оказавшись там вот и принимая участие во всем, что происходило с Чой, и очень раскаивался во всем и хотел разорвать отношения с культом или бандой. Но он, конечно, помнил о второй заповеди, что предатель будет убит. Поскольку Сонг наврал про свой возраст, а еще про то, что он... В общем, он сказал, что он тоже бедный, а на самом деле он был студентом финансового менеджмента в университете. То есть он был врагом. Вот. И... Но поскольку они этого не знали, они думали, что он второй по старшинству, а в Корее очень вот этот... Если кто-то старше хоть тебя на день, то там уже другие к нему какие-то другие формы слов, там все очень-очень формализировано, и типа вот это уважение к старшим доведено до крайней степени. И, в общем, у него была почетная и крайне важная должность казначея вот в этой их организации. И у него, собственно, хранился общак, с которого вот они, бедные строители, покупали себе дома, машины и пистолет-пулемет. Сонг понял, что просто так ему не убежать, потому что ребята точно будут его искать, и они типа опытные преступники, обязательно его найдут, там связь в криминальном мире, бла-бла-бла. Он украл из казны, а вот тут по разным источникам что-то типа, или это было типа $300, или было $3000. И это было типа не все деньги, которые у них были. Часть этих денег. И, конечно, они его стали искать и обнаружили его в доме его родственника, типа в доме дяди его. К этому моменту Ким уже знал, что Сонгу на самом деле 18 лет, корейских. И он самый младший в группе. Ким сказал, что когда они увидели Сонга, он сказал: «Я все понимаю, я прощаю тебя. Конечно же, заповедь номер два не будет к тебе относиться, потому что ты же свой, ты наш, плюс ты там типа малыш, ты же наш дюк». Вот. И, короче, после некоторых сомнений Сонг заверил своего родственника, что с ним все будет окей, и он поедет с этими ребятами. По дороге к вот этому розовому дому смерти все было мило и дружелюбно, за исключением странного инцидента, когда Ким попросил остановить машину и поймал бездомную собаку. Ну и до дома они так и не доехали, остановились в лесу, связали собаку. На животном Ким показал, как он будет убивать предателей, после чего с невероятной жестокостью расправился, собственно, с собакой. И разделал ее и приказал всем членам секты слэш-банды есть собачье мясо. После этого он избил жестоко Сонга и застрелил его. Они похоронили его там же, где это все произошло, в чаще леса. И тело Сонга нашли потом только после того, как те, кто там был, указали на его могилу. Очевидно, что смерть Сонга не могла не произвести впечатление на группировку, потому что с момента убийства Сонга до следующего вот какого-то момента, когда всплывает, происходит какой-то вот известный случай криминальной активности со стороны членов культа, проходит почти целый год, это июль 94 года. И чем они занимались в этот почти год тоже, в общем-то, особо неизвестно, кроме некоторых событий. Например, что Канг, парень, который учился в одной школе с Кимом, обзавелся девушкой. Ее звали Ли Куинг Сук. Она была официанткой в кафе, куда он часто заходил. Она на него не особо обращала внимания, а он очень хотел с ней встречаться, и он решил вопрос так: он выплатил ее долг перед банком, чем ее очень выручил и очень впечатлил. И в конце концов она согласилась стать его девушкой и поселилась вместе со всеми в розовом доме смерти. Но событие, которое перевернуло жизнь культа или банды, произошло 17 июля 1994 года. Кима приговорили к 5 годам тюрьмы за изнасилование школьницы. Жестокая. Девочка рассказала об этом своим родителям и полиции, и, в общем, общем, его посадили, но всего на 5 лет. И казалось, что на этом все и закончится. Джи Джон будет расформирован, но не тут-то было. Из тюрьмы Ким начал передавать своим последователям сообщения. И одно из них гласило: «Пора, вы готовы, можно начинать уже убивать богатых, обучение закончено, в добрый путь». И также его послания содержали инструкции, как же они найдут, кто достаточно богатый для того, чтобы стать жертвой, как они будут вычислять людей, как это делать, алгоритм. Очень просто. Только богатые ездят на Тойотах или на Hyundai. Скорее всего, Hyundai, но мне очень было смешно про Тойоты, потому что Тойота была у нашей мамы когда-то.
Ну, я думаю, что имеется в виду какие-то конкретные Тойоты.
Да-да-да-да-да. Но есть еще теория, что потому что Тойоты тогда пришли в Корею, и стали атрибутом богатых, потому что они, типа, дороже.
Типа японские, да.
Да, потому что они японские иномарки, и, типа, ездят на иномарке, по сути, ездят на иномарке, значит, богатый, но такой более основной источник, скажем так, утверждает, что это Hyundai Grandier, машина, к которой нужно охотиться. Те, кто ездит на Hyundai Grandier, это точно люди, которые купаются в деньгах и привилегиях и являются, типа, купив эту машину, они становятся таргетом для секты слэш-банды Джи-Джон. Именно в такую машину, по мнению сектантов, 8 сентября 1994 года и села 27-летняя официантка по имени Ли Джон Со. Это псевдоним, потому что имена жертв преступлений в Корее не раскрываются. Никогда. Поэтому здесь все жертвы преступления — это не настоящие имена. Но только, конечно же, Ким и его команда ошибались. Во-первых, Hyundai Grandier, там, можно было целиться, наверное, как-то, есть люди более богатые, это ладно. Но именно этот Hyundai Grandier был выпущен больше 10 лет назад и принадлежал вообще жене водителя, которая была из богатой семьи. Сам же он был 37-летним музыкантом, совершенно небогатым, вот вообще совсем, и его имя вообще неизвестно, то есть даже псевдоним не давался нигде. Они встречались с Ли уже около года, он был женат, и они скрывали свои отношения, поэтому в тот вечер ехали на своей Toyota / Hyundai. Вот давайте, Hyundai или Toyota, культ или секта? Культ или... секта или банда? Типа томато-томато.
Ну, если выбирать между культом или сектой, то это нужно выбирать между Kia и Hyundai, потому что сейчас это один концерн.
Да. В общем, Ли со своим любовником ехали в уединенное место. Скорее всего, это был мотель, куда часто приезжали парочки на свидание. И именно по дороге туда их увидели и за ними последовали преследователи, которые были последователями Кима. Мы подробно описали во вступлении, как именно произошло похищение. То есть они просто поставили в такую коробку эту машину, это вот Hyundai, и развернуться было невозможно. Они подошли к Hyundai, музыкант опустил стекло, чтобы спросить, что происходит, что им нужно. В него выстрелили из газового пистолета. В тот же момент кто-то распахнул пассажирскую дверь и ударил Ли по голове, она потеряла сознание. Музыканты выволокли на дорогу и избили. В это время начала орать сигнал сигнализация у Hyundai, не знаю, видимо, там как-то это сработало, но я прям хорошо представляю себе эту сцену, темная-темная дорога, никого нет, это вот орущая сигнализация, там, и никакого эффекта это не имеет, потому что ее никто не услышал.
Сектанты связали и затолкали Ли и музыканта на заднее сиденье одной из своих машин, и их Hyundai тоже угнали, и все вместе колонной уехали в дом смерти. Там со связанными глазами, руками, ногами, со связанными руками и ногами, и с кляпами их кинули в разные камеры в подвале. Когда с глаз Ли наконец сняли повязку, она обнаружила, что находится в сыром тесном помещении, и она была заперта за тяжелой железной решеткой, и руки же ее сильно распухли от того, что, ну, вот, как бы были связаны в неудобном положении за спиной. Музыкант был в камере напротив, он был очень бледный и казался уже мертвым почти. Она начала убеждать себя, что все это не по-настоящему, что ей это снится, но тут кто-то открыл дверь, и зашел внутрь погреба. А оказалось, что один из участников банды принес ей хлеб и молоко, но она была как бы не в состоянии есть, отказалась от еды. И для них это стало подтверждением ее привилегированности, избалованности, потому что по-настоящему бедный человек никогда от еды не откажется, по их мнению. Теперь она же не получит еды, пока не познает настоящий голод, сказали. Как их назвать? Бандиты? Культисты?
Культисты — мое любимое слово вообще. Слово дня.
В какой-то момент в заточении она поняла, что похитители считают их с музыкантом какими-то богачами, в то время как Ли была, ну, как бы обычной девушкой, работала на низкооплачиваемой тяжелой работе. Ли начала уверять их, что денег нет, и даже машина им не принадлежит. Похитители сначала ей не поверили, пользуясь третьим правилом. Но после долгих допросов и звонков в банк они все же удостоверились, что ни у нее, ни у музыканта действительно нет тех денег на выкуп, которые они требуют. Канг, который временно исполнял роль лидера группировки, пришел к выводу, что они поймали просто не тех людей, за которыми охотились, но теперь они уже зашли слишком далеко и нет другого выхода, кроме как их убить. Ли насильно влили алкоголь, после этого она подверглась групповому изнасилованию. После они все должны были избить ее до смерти. Но один из участников банды, Ким Хуан Гянг, предложил не убивать Ли, а сделать ее одной из них. Она ему понравилась, и он надеялся, что она станет с ним встречаться, если останется жива. После группового изнасилования особенно, наверное, адекватно было ожидать этого от женщины. Трэш. Ему удалось уговорить Канга дать этой идее шанс, но чтобы доказать верность, Ли должна была убить своего любовника. Сектанты сначала влили музыканту силы и большое количество алкоголя, дождались, пока он отключится. К этому моменту его тело было покрыто синяками, ссадинами и ранами, он уже потерял много крови. Когда он был уже без сознания, Канг приказал Ли добить его. Это, собственно, и была ее инициация. Ли была в ужасе, она попробовала отказаться, но тогда музыканту надели на голову пакет и силой поместили ладони Ли на его нос и рот, как будто бы она его душит, и заставили смотреть, как он умирает. После этого ее заперли обратно в камере. Ей сказали, что если план с избавлением от тела музыканта провалится, ее убьют. Тело музыканта погрузили обратно в Hyundai, завели двигатель и скатили с обрыва. Когда несколько дней спустя его найдут полицейские, то от тела все еще пахло алкоголем, и все выглядело как несчастный случай с пьяным водителем. Несмотря на то, что его раны казались подозрительными, полицейские объяснили это тем, что, вероятно, музыкант напился и подрался до того, как сел в машину. Узнав о том, что им все сошло с рук, сектанты /бандиты устроили вечеринку. Ким Хуан Янг вывел Ли из камеры и разрешил присоединиться к ним. Ей дали еду и воду и заставили дать клятву верности секте. Теперь Ли была одной из них. По крайней мере, так они и думали.
Следующий день охоты на богатых был назначен на 13 сентября. Случайно или нет, но это был корейский праздник Чхусок. День, как я понимаю, что-то такое, встреча с семьями /поминовение усопших, типа живыми и мертвыми родственниками нужно провести время.
Как любой праздник на Кипре.
Одна из традиций в этот праздник — ехать на кладбище навещать предков. Так и поступили мужчины по имени Со и его жена Парк. Опять же, это псевдонимы. Они поехали на кладбище на востоке Сеула на своем новеньком та-та-та-тан Hyundai Grandier. Там-то их и приметили сектанты. Ли была вместе с ними, она раздумывала, сможет ли подать несчастным жертвам какой-то знак или сбежать самой и оторваться от погони на кладбище. Но похитителей было 6, 5 мужчин и девушка. Они были вооружены и уже доказали свою жестокость, и она решила, ну, просто не рисковать. К тому же им к этому моменту удалось убедить Ли, что они были частью большой секты, которая проникла во все слои общества, и свои люди у них были по всей стране, и даже в полиции, и бежать ей просто было некуда, ей никто никогда не поможет. Вот это типичный культ. Вот это... тема. Первым на 42-летнего Со напал Ким Хуан Янг. У него с собой был нож и серп, по некоторым источникам. То есть, типа, они сражаются с капитализмом серпом и молотом.
Или у него был с собой серп, а это ножич.
Sorry. Пока он избивал мужчину, другие утащили в машину его жену. В конце концов, получив несколько ножевых ранений, Со упал. Его связали, кинули в багажник и увезли. По дороге домой похитители чуть не остановили на проверку документов на посту полиции. Такое тоже бывает. Но они ехали колонной, и у них была разработана система предупреждения об опасностях тех, кто ехал сзади и вез заложников. То есть они как-то мигали, перемигивались огнями. песнями.
Декорации были.
А, вот про это не знаю. А знаю, что они как-то друг другу там передавали, но это 94-й год. Я не знаю, были ли в Корее мобильные телефоны. Мне кажется, что не было.
Рации были. Мне кажется, это могли быть просто воки-токи. Самое простое.
Ну, я представляла себе, как они там... Я трижды мигнула аварийкой и один раз с топорями. Когда супругов привезли в дом смерти и бросили в камеру, их тут же начали допрашивать на предмет денег. Похитители требовали... Вот здесь, насколько я понимаю, миллион вон. Со объяснил им, что это миллион вон, это примерно типа 100 тысяч долларов или что-то такое, или чуть меньше, что-то такое. Со объяснил им, что его бизнес, который он наследовал от члена своей семьи, небольшая фабрика, не была слишком уж прибыльной, и у него таких денег не было. Ему и его жене, которая на этом этапе тоже уже подверглась групповому изнасилованию, сказали, что они должны отдать похитителям все, что у них есть, иначе они доберутся до детей этой пары, потому что они забрали из машины документы и знают, где владельцы живут, знают все про них. А Со и Парк очень испугались, они понимали, что угрозы серьезные, и Со сказал, что у него есть его на фабрике, как я понимаю, сейф, и в нем зарплатный фонд компании. То есть через пару дней нужно было выплачивать там за полмесяца, видимо, раз это 13 число, они тоже два раза в месяц получают.
Нравится, что ты решила уделить время тому, чтобы какие-то бухгалтерские подробности...
Сегодня была встреча с бухгалтером утром, решали финансовые вопросики. Но там всего 800 тысяч вон, а это все, что у него есть. И для того, чтобы это все получить, ему нужно поговорить с бухгалтером, без которого он не мог открыть этот сейф, и для этого нужно было там встретиться с ним лично. Ему позволили сначала там позвонить этому бухгалтеру, а потом назначить ему встречу. Со придумал историю о том, что ехал пьяный за рулем, попал в аварию, и теперь ему нужны были срочно деньги на взятку. Очень реалистично, кстати. Бухгалтер насторожился, потому что Со был аккуратным человеком, практически не пил, типа новенькая машина, на которую он долго копил, ну то есть это не похоже было на его босса. Но согласился все-таки вечером того дня встретиться на автобусной остановке, ближайшей от этой фабрики или завода, которым владел Со, чтобы передать сумку с деньгами. Там даже, наверное, не знаю, сумка, не представляю себе. И когда он передавал Со деньги, он спросил, не нужна ли ему помощь. Со ничего не мог сказать в ответ на это, потому что через дорогу в машине похитители держали на мушке его жену и говорили ему, что если вот он там рыпнется, его детей тоже убьют. Но его бухгалтер понял, что Со что-то не так, потому что он вел себя абсолютно, ну, не похоже на себя, и потел, и как-то все было не очень правдоподобно. И, немного подумав, он пошел в полицию и рассказал о всех своих опасениях. А в полиции к нему не отнеслись так уж серьезно, его долго отправляли и футболили из одного департамента, из одного отделения в другое, ссылаясь на то, что это не в их юрисдикции, что вообще, где преступление. А он говорил, типа, моего босса похитили, видимо, его шантажируют, нужно, чтобы вы вмешались. Копы не хотели вмешиваться. Пока копы отказывались вмешиваться и помогать мистеру Со и миссис Парк, убийцы расправились сначала с женой, а потом с мужем. Ли заставили застрелить Со под страхом смерти, то есть ей в руку вложили пистолет и там заставили ее нажать на курок, либо она выстрелит, либо ее тут же убьют. И по каким-то причинам, вроде бы этого не было в их каких-то доктринах, я не знаю, исходило это от Кима или же это придумал уже Канг, просто это была его какая-то идейка, вброшенная по ходу. Тела этих по-настоящему богатых в понимании секты людей они решили съесть. И сначала они съели сырую печень в виде сашими Со, мужчины. Приказано было съесть ее всем, включая Ли, если она одна из них. А из других органов они приготовили корейские закуски. Какие-то остатки тела они поместили в свой самодельный крематорий и принялись жечь. Но потом испугались, что соседи что-то заподозрят, почуяв запах, и решили устроить во дворе барбекю. Они купили пиво, типа нежились на солнышке, делали барбекю свиные ребрышки и, как-то водится у дружелюбных сельских каннибалов, пригласили на огонек своих соседей из окрестных домов и угощали их закусками из человечины, ребрышками и пивом. Отмечая то, что вот им удалось 800 тысяч сколько вон. Там? Вон поднять. Тем временем полиция таки начала искать пропавшую пару, когда дети их заявили об исчезновении родителей, но они были далеко территориально от Розового дома смерти, и никто не знал вообще о существовании этого культа Слэшбанды. Вот о цепочке убийств тоже никто не знал. Все выглядело так, как будто участникам Джи Джонг удастся просто продолжать свою кровавую миссию, им никто не помешает.
Они решили, что им надоело таргетить рандомных людей и хочется убить, и теперь, как это у них повелось, съесть кого-то более состоятельного. Поэтому у разгневанного за незаконное увольнение одного из элитных ТЦ Сеула охранника они купили список обладателей платиновых карт заведения, ну, как бы список покупателей самых каких-то дорогих бутиков в этом ТЦ.
Это ТЦ Hyundai, кстати, назывался.
Они начали... Это шутка?
Нет.
Они начали изучать список и выбирать из адресов и имен тех, которые были им интересны. Возможно, даже наверняка серия убийств продолжалась бы и дальше, если бы не одно обстоятельство. Банда поехала, точнее, один случай. В общем, обстоятельство или случай? Банда или культ? Toyota или Hyundai? Разбираемся вместе с «У холмов есть подкаст». Банда поехала избавляться от обгоревших костей жертв. Ким Хуан Янг не поехал с ними. Его оставили дома на случай, если что-то пойдет не так. Если прибудет полиция, например, он должен был с помощью динамита взорвать весь дом со всеми уликами к чертям. Вот. Пока их не было, он перекладывал динамит и произошел взрыв.
Ну, там олежили, он курил. И типа немножко пепла упало на динамит.
Ну, короче, отбитый чувак. Взрыв был не то чтобы очень большой, но достаточный, чтобы покалечить его. У него были сильно повреждены руки. Со временем раны на руках и ногах загноились и воспалились. А тем временем Ким, который лидер Ким, не тот.
Ну, не тот ли?
Лидер банды.
Слэш-секты.
Но не чел в черном френче, ну, вы поняли. Он убеждал своих последователей помочь ему организовать побег из тюрьмы, то, что у них теперь было много денег, а это давало много возможностей для коррупции, для всякого такого. А также, по его плану, они должны были совершать всевозможные атаки на полицию и на другие институты, которыми капиталисты контролируют свободу простых работяг. Они должны были распространять доктрину дальше, искать новых последователей культа и есть больше богатых. В общем, он, короче, дистанционно управлял всеми процессами. Миссию компании все время выстраивал.
Ну, типа, случится почтальон, бам, телеграмма. Там, ешь богатых.
Тычка. Кроме того, Ким узнал, что Ли жива. Это он посчитал нарушением их заповедей, хотя в культе к тому времени уже была даже вторая девушка, другая официантка, подруга Конга. Внутри банды произошла ссора с дракой. От Ким Хуан Янга требовали, чтобы он убил Ли. Он защищал ее как мог. В итоге, когда ему все-таки пришлось ехать в больницу из-за травмы от динамита и раны на голове, которую он получил в драке, с подельниками он взял Ли с собой, потому что, видимо, ожидал, что одну ее оставлять небезопасно для нее.
Да.
В зале ожидания в больнице, когда назвали имя Ким Хуан Янга, он повернулся к Ли и сказал: «Хочешь бежать? Беги». Кроме того, уходя, он отдал ей свои вещи, потому что с ними не пускали в кабинет. Там в том числе были и деньги. Ли подумала, что это еще один тест на верность, последний.
Бедолага, она уже убила человека, ела человечину.
Ее изнасиловали, да, всей группой. Вот, а теперь пытаются проверить, не сбежит ли она после всего этого. Какое-то время она просто сидела и не шевелилась, а потом подскочила и бросилась бежать. На улице она прыгнула в такси и попросила отвезти ее в соседний город, но по дороге у нее началась паранойя, что если таксист, он часть той самой могущественной организации, которой принадлежат ее похитители, ведь они все время говорили про вот этот вот несуществующий мировой заговор, частью которого они были. Она выскочила из такси, убежала в лес. Согласно другим источникам, она перезаказала и села уже в другое такси на всякий случай. Ну, в общем, там, в любом случае, она оказалась на ферме, протискиваясь по всяким диким местам, по полям, вышла к парнику на ферме, спряталась в нем, проспала там всю ночь. На утро ее нашел фермер. Он пожалел Ли и разрешил ей позвонить по телефону. Она набрала номер своего старого друга и рассказала ему о своих бедах. Тот, услышав ее рассказ о событиях последних недель, сначала ожидаемо не поверил ей, потому что это звучало, ну, как бы, как трэш. Но при встрече он увидел Ли и понял по ее виду, что она говорит правду, и, вопреки ее просьбам не делать этого, пошел в полицию. В полиции тоже это все приняли за ложь, его приняли за идиота. чего-то, истории не поверили, но он убедил саму Ли прийти и поговорить с ними, ей сначала тоже не поверили, осматривали ее руки на предмет этих героиновых дорожек, ну, в смысле, этих множественных уколов, а потому что, ну, как бы бредом казалась эта история про пастельно-розовый зеленый дом смерти, крематорий самодельный, про доктрину, динамит, каннибализм и прочее. Тем более, что копы уже посчитали смерть музыканта несчастным случаем, а как бы что для полицейского может быть хуже, чем переоткрыть закрытое дело? О других убийствах никто толком и не знал пока. Копы не верили ей до тех самых пор, пока она не упомянула пропавшую пару владельца завода. Об их исчезновении не писали в прессе на тот момент, и это была информация, которой мог обладать только преступник.
Заручившись подробным рассказом Ли обо всех участниках банды, о местоположении дома смерти и то, как внутри были расположены комнаты, полицейские спланировали операцию по обезвреживанию этой секты слэш-банды. Они все еще не воспринимали все это слишком всерьез, думали, что, возможно, женщина преувеличивает, поэтому в штурме участвовало только 10 офицеров против 6 бандитов. При этом слышала такую интересную вещь, что в Корее, по крайней мере, в то время действовало правило, что все почести получает только тот офицер, который надевает, собственно, наручники на преступника. Неважно, вся вот эта подготовительная работа, все, если ты просто оказался на месте, то...
Звучит как прикол.
И они поэтому старались как можно меньше людей задействовать, чтобы как можно повысить шансы на повышение по службе, на повышение зарплаты и так далее. Вот. Я не знаю, правда это или нет, я слышала это...
Ну, как бы, камон, это не звучит как правда, но...
Это, я слышала это в подкасте Rotten Manga, где Korean American ведущая, у которой мама живет в Корее, которая ей переводила статьи и рассказывала всякие, ну это, возможно, какие-то приколюхи какие-то. И там целая вообще эта история о том, как они, зная, что в доме есть динамит, по одному их ждали, там, притворялись, что кто-то кому-то там почта, извещение, там еще что-то, их всех выманивали из дома.
Может быть, это было так, чтобы каждый смог надеть наручники одному из бандитов?
Возможно, да.
Или сектантов.
Или сектантов, вот. И в итоге они, копы все-таки зашли в дом, арестовали всех оставшихся. И после этого ареста, когда они обыскали дом и поняли, что все, о чем говорила Ли, правда. И более того, от самих сектантов или бандитов они узнали о том, что были еще убийства, о которых Ли не знала. Это стало настоящей сенсацией всей Кореи, то есть все писали, говорили об этом, и существует, я смотрела корейское видео на Ютубе, где это типа, не знаю, типа, наверное, видео-стрим подкаста, где они, двое ведущих, разговаривают с чуваком, который полицейский вот по этому делу.
Вы действительно надели на них наручники? Да, это был я.
Вот, и там показывают, собственно, кусочки с этими задержанными, они действительно все молодые чуваки, вполне похожи на бойс-бенд.
Я тоже об этом думал. Всю дорогу.
Ну, то есть, ты видел их фотки? Они реально похожи на
вот
поиски.
Вот они слева направо.
А?
Вот они слева направо.
Что это?
Вот они слева направо, это мем про... Я забыл, как называется главный бойс-бенд корейский. BTS.
А. То есть, они реально такие... Ну, мы сделаем, конечно, предложим фотки к посту, потому что все это есть. Вся информация про преступников разглашается, про жертв не разглашается. Они во всем признались, рассказали о первых преступлениях, и после этого над ними состоялся очень быстрый суд, с ожидаемым безжалостным приговором, смертная казнь для всех, кроме Ли Кунг Сук, которая была девушкой Канга. Она не принимала участия в убийствах, только сторожила пленников и занималась каннибализмом.
Это не та Ли, которая
это
их
сдала. Это не та Ли, это Ли Кунг Сук. То есть нашу Ли
была
называю...
признана потерпевшей.
Ли была признана потерпевшей, но жизнь ее не сложилась хорошо после этого. Она очень долго мучилась вопросом, виновата ли она в смерти музыканта, виновата ли она, что она нажимала, там, спускала курок пистолета в мистера Со. То есть она для себя... Она не могла все это, конечно, просто забыть. И, насколько я знаю, она заболела и умерла. Просто, видимо...
Ну, это такая травма, конечно, тяжелая.
Вот. И в ноябре 95 года приговор привели в исполнение. Всех участников Джи и Джон казнили. Вот такой вот банда или культ.
Да, пишите в комментариях. Ставьте значок с флагом, я уже не помню по какому поводу, и будет голосовалка.
Да-да-да, и это, кстати, в Корее это называли корейская семья Мэнсона.
K-crime, как вам?
K-crime.
Я хочу, чтобы этот термин закрепился.
Да, и пишите, хотите ли еще K-crime. Я...
Или J-crime.
Мои нейросети переводят с корейского. Странно, Но переводят.
А с японского?
А с японского не уверена. А вот с корейского переводят.
Ну, в общем, J-Crime тоже остается опцией. Потому что J-Pop тоже существует.
Да.
Большое спасибо, что были с нами сегодня. По промокоду «У холмов», который нужно при регистрации указать, вы получите 20% скидку на первую сессию в онлайн-сервисе психотерапии «Ясно». «Холмокнига» доступна для заказа. Скоро будет аудиоверсия.
Подкаст «Клуб 27».
Подкаст «Клуб 27». Продолжайте его слушать.
Послушайте его по второму кругу.
Или по первому, если не слушали еще по первому. Знаю, что многие еще не слушали, там, мне кажется, достойно у нас получилось. Хороший момент, чтобы подписаться на Boosty, если вы давно откладывали, потому что мы повышаем там цену 15 апреля. Все, наверное. Спасибо, что были с нами сегодня. До новых встреч.
Да, всем спасибо и пока.
Пока.
Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.